Мы продолжаем рассматривать недельную главу Матот. И проповедь я назвал так: «Земля, которую выбираем мы». Читая эту недельную главу, видишь много событий, которые указывают на то, что будет происходить в последнее время перед приходом Машиаха. Все, что читаем в этой недельной главе, это время накануне вступления Израиля в обетованную землю. И большой путь уже прошел Израиль. 40 лет в пустыне, 42 стоянки. И казалось бы, вот оно, то долгожданное, ожидаемое, оно уже близко. И в 32 главе мы читаем о необычном событии, которое происходит в жизни Израиля, я бы сказал, незапланированном. И читая об этом, я пытался понять, что же на самом деле происходит. И мне не хочется сказать что-то неправильно по этому случаю. Я просто, глядя на то, что произошло, и смотря, какие последствия все это имело, сравнивал это с учением Иешуа и пытался для себя сделать какие-то выводы. Поскольку, живя в этом мире, у нас постоянный выбор. Постоянный выбор той земли, в которой мы хотим жить. Постоянный выбор из тех ценностей, которые нам предлагают. Постоянный выбор, каким путем идти. И, конечно, наша душа, она любит комфорт, любит устройство. Хочется, чтобы все было как у людей, чтобы всего хватало. И в итоге простой вопрос: какую землю ты выбираешь? Или землю, которая пожирнее в этом мире? Или же землю, которую дает тебе Господь? Да, конечно, теоретически мы все за ту землю, которую дает Господь. Я когда искал в интернете какие-нибудь материалы о реховитах, случайно наткнулся на статью о набатеях. Это арабы. Они живут тоже там в Саудовской Аравии, причем в таких местах, где вообще жить практически невозможно. Ни воды, ни травы. И весь их бизнес, средство к существованию в том, что они через пустыню были транспортным средством для многих народов. То есть они могли жить в пустыне, они могли доставлять товары через пустыню. И удивительно, что этот народ, он настолько чувствует себя свободно и безопасно в своей земле. И знаете почему? Потому что никто ее не хочет. И вот когда смотришь на это, да, начинаешь понимать, что же за этим всем стоит. Вы помните историю разделения Лота с Авраамом? В принципе, мотивации практически те же. Есть земля пожирнее, которая и без того большие стада твои прокормит и умножит. Но глядя на колено Рувима и Гада, здесь еще один элемент, которого не было в истории с Лотом. Они настолько сильны, они настолько уверены в себе, и они настолько проникнуты волей Бога завоевать обетованную землю для народа, что они готовы идти первыми в передних рядах, как передовой военный отряд, взять на себя всю эту тягость войны, вооруженная только мечом и щитом. Никаких обозов, никаких семей, просто вот как бы спецподразделение. И они такие и были, они прошли всю святую землю, все завоевали, еще ждали, когда разделят 7 лет, и потом только вернулись. То есть мужи опытные в войне, сильные. Я смотрю и думаю, что же это значит? Как совместить эти два качества? Выбрать землю пожирнее в этом мире и еще завоевать эту землю для Бога. Поскольку Иешуа сказал, что отныне Царство Божие проповедуется по всему лицу земли, и у пророка Исаия написано, что Царство Божие распространится до края земли. Давайте начнем с 32 главы книги чисел. Будем читать и попытаемся вникнуть, о чем же нам говорят эти события в жизни Израиля. И потом посмотрим, что нам говорит Иешуа. Вы знаете, это сложный выбор. То, о чем мы сегодня будем говорить, это высокий духовный уровень, чтобы справиться с этим. Когда мы живем в нищете, у нас как бы с этим проблемы нет. Когда мы каждый день молимся Богу о хлебе насущном, вот самый простой тест, вот я для себя делал. В Новом Завете есть дважды приведена молитва «Отче наш» в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. И вот мне интересно, какой из них вы предпочитаете молиться? Там есть такие стихи, где говорится, у Матфея написано «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А у Луки написано «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». И вот мне интересно, какой молитвой вы молитесь? И не было ли у вас внутри спора с этим, что же выбрать? Был спор, да? Я могу сказать о себе, что в начале моего пути я молился, как у Луки. Мне хотелось стабильности, мне хотелось гарантии завтра и послезавтра, чтобы хлеб был на каждый день, да? И через это я чувствовал себя спокойно. Я понимал, что если я так молюсь, значит, все будет хорошо. Но вот по Матвею я долго не мог как бы переступить через себя, начать молиться так, как у Матвея, чтобы доверять ему настолько, чтобы ожидать. Да, ожидать. Вот когда я думаю об этом, я думаю, что имел в виду Лука, когда так написал? Или это говорит о его духовном уровне, или же здесь еще что-то стоит? Но по-любому непростой вопрос. Непростой вопрос именно для нас, живущих вот в этом материальном мире, для каждого человека. Давайте почитаем 32 главу, начнем с 1 стиха по 5. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. И увидели они, что земля Иозер и земля Галаад есть место, годное для стад. И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елиазару, священнику, и князьям общества, говоря, Аторов, и Дивон, и Азер, и Нимра, и Сивон, и Элиалы, и Сивам, и Нево, и Вион, земля, которую Господь поразил пред обществом Израилем, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада. И сказали, если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение. Не переводи нас через Иордан. Знаете, мне это напоминает такую ситуацию в жизни сегодняшнего новозаветного верующего. Есть время в нашем пути, когда Бог нас смиряет и голодом, томит жаждою, чтобы показать нам, что в сердце нашем. И идет такая большая работа по разрушению старого фундамента, старых убеждений, мышления, отношения к жизни. И это надо все выкорчевывать, и потом вкладывается новое мышление. И ты уже начинаешь где-то как-то понимать тот путь, которым Бог предлагает тебе идти. И становишься на этот путь, движешься. И приходит такое время, когда в твоих пределах уже не происходит войны, к тебе уже не приближаются враги, и ты где-то как-то уже чувствуешь себя защищенным в этом мире, потому что Всевышний с тобой. Помните Иов? Всего было много. Дьявол к нему подступиться не может. И все потому, что Бог его благословляет, потому что он все время находится в тени крыл Всевышнего. Праведник. Бог говорит, что на земле нет другого такого праведника, как Иов. И вот в таком состоянии, как бы незаметно начинаешь привыкать к этим жирным землям этого мира. И тебе кажется, что, ну, все нормально. Ну, все нормально, если ты, конечно, не привязываешься к этому всему. Иешуа говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Прежде всего, ищите Царствие Божие. Все остальное приложится вам. И вот здесь нестандартная ситуация. Воевать пойдем, первыми пойдем, а землю дай нам здесь. Не вводи нас в обетованную землю. Конечно, с точки зрения здравого смысла душевного человека, как бы оптимальный выбор. И здесь все иметь, еще святую землю завоевать, как бы в этом мире хорошо прожить и в Царство Божие попасть. Да? Но я понимаю поколение, вот это первое поколение отцов, которые пошли воевать, оно справилось с этой задачей. Но какие последствия для потомков вот этих двух колен с половиной, которые выбрали остаться за Иорданом? Как это повлияло на жизнь потомков Рувима и Гада? Не переводи нас за Иордан. Уже в следующей недельной главе мы будем читать о городах-убежищах, и мы увидим, что на два с половиной колена, которые остались по эту сторону Иордана, нужно столько же городов-убежищ, сколько на 9,5 оставшихся. То есть по эту сторону Иордана 3 города-убежища, и в Святой Земле тоже 3 города-убежища. Мудрецы комментируют очень просто. Они говорят, чем дальше человек от святилища, тем больше у него происходит вот этих непреднамеренных убийств, случайностей. Потому что города-убежища – это место, где скрывался человек до суда, чтобы не убили его родственники, если произошло случайное убийство. И странно, убийство случайное, да? Но вместе с тем не случайно, что за Иорданом, то есть со стороны пустыни, да, 3 города. То есть вроде бы как случайность, но это уже совсем не случайность, если нужно 3 города-убежища для 2,5 колен. Если посмотреть послание евреям, 11 главу, то там есть такой стих, 9 стих. «Обитал на обетованной земле, как на чужой». Мне долгое время был непонятен этот стих. О чем здесь сказано? Почему обитал на обетованной земле, как на чужой? И, ну, первое объяснение, которое приходило, это то, что как бы он жил на этой земле, но она ему не принадлежала. То есть чисто физически она принадлежала еще тем племенам хананейским, которые жили там, у которых еще мера беззакония не наполнила эту чашу и не пришло время, чтобы земля сбросила их с себя, как написано. Но вот размышляя в этот раз над этим поступком двух колен с половиной, не переводи нас за Иордан, и их привязанность вот к этой земле, которая годна для стад, я вдруг увидел, что за словами «жить на обетованной земле, как на чужой», здесь есть нечто более глубокое. И именно речь идет об отношении сердца к этой земле, которую Бог тебе дает в этом мире, где ты можешь работать, возделывать ее, чтобы жить, иметь пропитание. И вот Авраам жил на такой земле, как на чужой. То есть он не привязывался сердцем своим к этой земле. Вот давайте почитаем. И это понимание там дальше, оно раскрывается в следующих стихах. Это можно увидеть. Евреям 11 глава. «Веру обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Вот это «жил в шатрах» – это еще как бы один момент, который говорит, что Авраам не привязывался к этой земле сердцем. Потому что шатры – это дело временное. Это можно переходить с места на место и как бы не пускать корни на одном месте. Еще давайте дальше посмотрим. 13-16 послание Евреям, 11 глава. Как бы расшифровка, почему он жил на этой обетованной земле, как на чужой. Написано 13 стих. «И все сии умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели он, и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот если все вместе это сложить, то действительно получается, что отец наш Авраам жил на обетованной земле, как на чужой, только потому, что он ощущал себя странником в этом мире, странником на этой земле, потому что он ожидал новое небо и новую землю. И жил на этой земле верой, верой в Слово Божие, верой в Его заповеди, послушание Духу. То есть вот сейчас мы видим, что в принципе у каждого верующего могут быть два взгляда на жизнь. Если говорить о коленах Рувима и Гада и половине колена Манассии, то они готовы оставить своих потомков вне земли обетованной только потому, что там хорошая земля. Если мы посмотрим 1 Тимофея 6 главу, мы увидим, что стоит за этим выбором, какие последствия этого выбора для человека. Когда мы выбираем землю пожирнее и отказываемся входить в обетованную землю, чтобы жить там. Первая Тимофея, 6 глава, 6 по 11. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Первая мысль. Люди, которые выбирают земли пожирнее в этом мире и желающие обогащаться, они автоматически подвергают себя бедствию, впадают в искушение, во многие безрассудные и вредные похоти. От этого приходит бедствие и пагуба. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот из этих стихов видно, что земля, которую мы выбираем в этом мире, она в конечном итоге определяет то, какую жизнь мы проживем в этом мире, каким будет наше странствование через этот мир. Оно может проходить в благочестии и довольстве, удовлетворенно тем, что имеешь, или же оно может проходить со скорбями, пагубами, бедствиями, и только потому, что ты выбираешь земли пожирнее. Где богатство твое? Что является для тебя богатством? Какой главный приоритет для тебя в твоей жизни в этом мире? Вот это вопрос, который надо постоянно себе задавать, прежде чем принимать какие-то решения в своей жизни. Более того, это касается не только нас самих, но это касается и наших потомков. Напрямую касается, потому что дети смотрят за нашим выбором. Дети смотрят за тем, насколько мы светим Слово Божие, наше отношение к субботе, наше отношение к хранению завета. Дети все смотрят, и они впитывают. Если у вас трепет перед этим, то этот трепет передается к детям. Если у вас отношение такое, ну, если смогу, будет, получится, буду соблюдать. Если не смогу, не получится, ну что ж, я с голоду умирать должен. Дети тоже принимают такое мышление, и тогда им уже будет гораздо труднее. Им будет гораздо труднее переступить через себя, потому что у них пример перед глазами. Читая Щедровицкого, комментарий на эту недельную главу, почему, собственно, я начал об этом размышлять, я как бы удивился тому комментарию, который он дает, и пытался его примерить к себе, и понимаю, что что-то здесь не складывается. Вот он пишет. Значит, он анализирует поведение сынов Рувима и Гада и говорит: Из этого видно, что полностью уразумев волю Бога и согласовав с ней свои намерения, человек может действовать бесстрашно. То есть он видит, что сыны Рувима и Гада пойдут воевать за обетованную землю, значит, дело Божие будут делать. И если они, значит, готовы делать дело Божие, то, значит, они могут и свои дела делать, Бог их благословит. Ну, вот мысль примерно такая. И я думаю, действительно ли это так? Действительно ли я могу участвовать в делах Бога и вместе с тем, ну, как бы приоритет дела Бога — воевать за святую землю, и вместе с тем иметь землю пожирнее в этом мире. И у меня как бы такое оправдание: ну, я же дела Бога делаю, тогда почему бы мне не хотеть иметь землю пожирнее в этом мире? Вроде бы как криминала нет, так если говорить. Но если смотреть на последствия, то они не такие хорошие, как могло бы быть. Вот тут дальше, в 32 главе, когда сыны Рувима и сыны Гада сказали: не переводи нас через Иордан, Моисей говорит, 6 стих: «И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им. Смотрите, в двух стихах дважды повторяется: земля, которую Господь дает им. То есть вы не хотите входить в землю, которую Господь дает вам. И воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся он, говоря: люди сии, вышедшие из Египта 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Иакову, потому что они не повиновались мне. То есть из этих стихов видно, что вот этот Галаад, эта земля, которая восточнее Иордана, да, Бог ее не считал землей Авраама, Исаака, Иакова. Трижды повторяется: почему вы отказываетесь идти в землю, которую Господь с клятвой обещал Аврааму, Исааку, Иакову? Я когда размышлял над этим, мне почему-то в духе пришло, ну, поскольку это знамение как бы последних времен, последнего времени перед приходом Машеха, я как бы думал, где это можно увидеть сегодня у нас. И мне как бы в духе пришло это понимание, вот это учение о процветании, учение о христианском правительстве, да. Вот это как-то очень похоже на вот то, что здесь происходит. Мы будем и Евангелие проповедовать по всему миру, и мы будем успешными в этом мире. А почему нет? Разве Бог против успеха? Ну, весь вопрос в том, где твое сердце. Весь вопрос в том, что для тебя является главным богатством. Или земля для твоих стад, или же земля обетованная, которую Бог дает. Я когда об этом думал, мне Лука 12 глава, притча Иешуа о одном муже, который вдруг получил большой урожай на своем поле. Давайте Луку почитаем. С 15 стиха буду читать. Лука 12 глава. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания. Ну, любостяжания — это два слова: любить, стяжать. То есть заниматься накопительством. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Вот она мотивация человека, который хочет иметь земли пожирнее. На многие годы, чтобы я ел, пел, веселился. Хотя До этого у него были житницы, и ему хватало, и не бедствовал. И тут вот такой большой урожай, что он решает, ну раз такой большой урожай, тогда мы сейчас сделаем амбары побольше, и тогда можно оставшуюся жизнь есть, пить, веселиться. То есть все мышление у него, все ценности у него вот в этом мире, вот в этом запасе для того, чтобы есть, пить, веселиться. Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Ну, странный вопрос, кому достанется? Детям достанется, да? Дети будут есть, пить, веселиться. И вот тут вот главная проблема для детей. Когда дети получают от своих родителей вот этот приоритет мышления, жирные земли в этом мире – это главное, поэтому занимайтесь накопительством и имейте много всего, то конец этих детей будет печальным. Потому что все сердце их будет в этом стяжании богатств, желании умножать свое богатство. И в итоге нет времени совсем для того, чтобы начать искать Царство Божие. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть, или богатеть в Бога, или собирать сокровища для себя. Третьего нет. Нет того, чтобы и сокровища для себя собирать, и в Бога богатеть. Посмотрим, что же дальше Иешуа говорит. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, в латышском лучше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их, сколько же вы лучше птиц. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш Отец же знает, что вы имеете нужду в том». 31 стих. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Говорит ли здесь Иешуа о том, что вообще не надо работать, вообще не надо трудиться своими руками, вообще не надо заботиться о том, чтобы кормить себя, свою семью и детей своих? Этого вообще ничего не надо, а достаточно заботиться о том, чтобы искать Царство Божие. Вот сиди с утра до вечера, читай Писание, молись Богу изо дня в день. Об этом ли говорит Иешуа? Давайте посмотрим дальше. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыни. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не скудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Иешуа притчу начал с того, чтобы беречься любостяжания. И дальше много примеров приводится о том, насколько Бог заботится о своем творении. И он обращается к своим ученикам и к людям, которым он об этом говорит: «Неужели вы думаете, что Бог о вас не позаботится, если вы будете заботиться о том, чтобы Он был Богом в вашем сердце? Первое, что Бог сказал: 6 дней работай, 7-й день отдыхай. И заповедь о субботе так и начинается: 6 дней работай. Поэтому, если ты 6 дней не работал, а в 7-й день отдыхаешь, то ты заповедь о шабате не исполняешь. Мы почему-то думали, что можно и 6 дней отдыхать, еще в 7-й день шабат праздновать. Оказывается, нет. Если кто сомневается, давайте посмотрим, как звучит заповедь о субботе. Откройте Исход 20 главу, раз уж мы об этом заговорили. Смотрите, 8 стих начинается. Исход 20 глава. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему». Что вы слышите? Что помнить надо день субботний. И в понимание «помнить день субботний» входит 6 дней работай руками, а 7-й день Господу Богу. Поэтому речь не идет о том, что не надо трудиться. Речь идет о том, чтобы прежде всего заботиться о Царстве Божьем. И именно в эти 6 дней твоих трудов вот эта забота о том, чтобы Царство Божие было у тебя приоритетом в твоем сердце, это главное. И если перевести на язык наш современный, то что за этим стоит? Ну вот мы поем песню «Самое главное – сохранить дух того, кто Сына воскресил». И в принципе это главная мысль для всех, которые ищут Царство Божие. Что значит искать Царство Божие? Вот в течение всех этих 6 дней главным приоритетом твоей жизни должно быть состояние твоего сердца. Или ты в суете, в раздражении, с утра до вечера работаешь, потому что сказано «работай», да, и в потьмах ешь хлеб свой в недовольстве и ждешь, вот, ну, хоть шаббат будет, хоть там душа моя немножко отдохнет. Нет. Оказывается, самое главное, вот именно в шаббат как бы легко искать Царство Божие, когда тут прославление играет, когда тут слово разбираем, когда можно помолиться, побыть в присутствии, когда один горит, от него погреться можно, да, и в его свете побыть, и как-то самому так жизнь прибавляется. Это все понятно. Но этого мало. Этого мало, потому что вся основная работа происходит в течение вот этих 6 дней. Вот в прошлый раз мы говорили об эффекте домино. Наблюдали вы за собой, как это работало у вас на прошлой неделе? Помните историю о домино, да? Эффект домино. Что нужно сделать, чтобы остановить падение этих косточек? Одно убрать надо, да? И тогда это падение прекращается. Ну, приходилось вам быть в том месте, когда вам надо было убрать эту косточку, чтобы это падение прекратилось? И сделали вы так или нет? Не сделали, да? Не получилось. Вот. А написано прежде всего Царствие Божие. Вот в 1 Фессалоникийцев, 4 главе, апостол Павел говорит. Вот смотрите, Павел говорит. 4 глава, 1 Фессалоникийцам, с 11 стиха. Ну, последнее предложение 10 стиха начинается. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Вот она философия жизни – странника в этом мире. Жить тихо. Что значит жить тихо? О том, что не надо громко музыку включать у себя дома? Или о чем-то другом? Так вот, жить тихо, это значит, как у Тимофея мы читали, да? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Павел говорит, могу жить и в нищете, могу жить и в изобилии, могу. Это значит, что он не привязывал своего сердца к этим богатствам. Так вот, жить тихо. И при этом усердно стараться о том, чтобы жить тихо. То есть речь идет не только о том, чтобы из твоего окна летом открытого не слышалась ругань, когда все знают, что там живут дети Божии. Речь не только об этом идет. Речь идет о том, как ты одеваешься. Допустим, или ты выйдешь в скромном платье, чистая, опрятная, причесанная. Или же ты выйдешь в маникюрах, приклеенными веками, приклеенными ногтями. Это тоже не есть жить тихо. То есть вот это такая формула: прилагайте усилия, как Павел говорит. То есть усердно старайтесь о том, чтобы жить тихо. То есть за этими словами стоит обрезание сердца от всего того, что является экстра в этом мире. То, что почитаемо у людей в этом мире. И когда ты понимаешь, что тебе надо жить тихо, если ты послушаешься, то и жизнь твоя будет тихой. Никакие скорби, никакие беды не придут к тебе. Речь идет о приоритетах в нашей жизни. Речь идет о том, вот сегодня и сейчас, посиди и подумай, какую землю выбираю я. Вот из всех моих забот, которые меня сегодня обступают, что для меня является самым первым приоритетом? Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. И ты знаешь волю своего Бога, волю своего Господина, где Он хочет видеть твое сердце. Зачем это надо тебе? Ну, скажу, в первую очередь для того, чтобы избежать искушений, скорбей, неприятностей, завистников. Все определяет наше доверие Богу. Если мы действительно благочестивы, если мы действительно храним Его завет, то Бог позаботится. И Бог устроит все так, что у тебя будет и работа, которую не надо в субботу работать. Потому что если ты думаешь, что тебе надо кормить семью, и из-за этого надо работать в субботу, то тогда ты не доверяешь Богу. Ясно, что какое-то время обязательно будет тяжело, если ты вдруг решишь кардинально сейчас разобраться с этим. Я через это проходил. Но это все будет только для того, чтобы Бог увидел решимость в твоем сердце, что ты принял решение бесповоротно. В Писаниях есть один пример в книге Иеремии, 35 главе, о реховитах. Вы читали, знаете этот пример. Я хочу немножко отсюда прочитать и на этом закончим. 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иоси, царя Иудейского. «Иди в дом Реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Реховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сына Анана, сына Гадолия, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Моисея, сына Селумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома Реховитов полные чаши вина и стакан, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. Домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем мы в шатрах, во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Вот она философия жизни, которую заповедал своим сынам Рехав. И если посмотреть, кто такой Рехав, то прослеживается его связь с Иофором, с Итро. Говорят, что они из кинеев. Ну, из кинеев, кинеяне, это 1 Паралипоменон 2.55. Вот здесь есть такое место. В синодальном переводе написано: и племена сафирейцев, живших в Иабеце. На самом деле написано: и семьи писцов, живших в Иабеце, тиротиты, шимаиты, сухаиты, это киниты, то есть кинеи, произошедшие от Хамата, отца Бейт-Рахава. Рехав дает такую заповедь своим детям, и дети послушались этой заповеди. И в чем смысл этой заповеди? Ощущать себя все время странником в этом мире. Не привязываться к материальным благам этого мира. Не строить дома, не сажать виноградники, не пить вина. Все время ощущать себя странниками на той земле, на которой мы живем. То же самое мы читаем про Авраама, что он жил на земле обетованной, как на чужой. Потому что ожидал города, художник и строитель которого Бог. И вот, глядя на все это, смотрите, что Бог говорит о рехавитах. Здесь же, в 35 главе. Бог делает упрек Израилю за то, что Израиль не слушает заповеди своего отца, которые он дал своему народу. Это здесь же, в 35 главе Иеремии. А вот сыны Рехава послушались. И Бог говорит в конце: «А дому рехавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Анадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ианадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. И прикладывайте всякое старание о том, чтобы нам жить тихо, работать своими руками и иметь доброе свидетельство от внешних. В послании евреям в 13 главе в 5 стихе написано: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Если посмотреть, чем кончилась судьба сыновей Рувима, сыновей Гада и полуколена Манасии, то в 1 Паралипоменон, в 5 главе, как раз об этом пишется, 25 стих. «Но когда они согрешили против Бога, отцов своих, и стали блудно ходить след богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Филосара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манасина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реке Газан, где они и до сего дня». Так написано. Слово говорит: не покидай собрания своего. В послании евреям написано. Почему не покидай собрания? Потому что собрание — это то место, где железо железо острит, где человек об человека трется, и через это мы проходим этот путь обрезания и духовного роста, все вместе поддерживая друг друга и помогая друг другу. Если человек отдаляется от собрания и живет один, сейчас очень модны эти интернет-церкви виртуальные всякие, и думает, что у него все хорошо, то на самом деле это большая проблема, трагедия, потому что он уже удалился от своего собрания. Так же, как рувимляне отдалили себя своим выбором от храма и от святой земли. Я думаю, мы не случайно именно вот в это время, как мудрецы называют, между теснин, между 17-м Томуза и 9-м Ава, читаем именно об этом. Это то время, когда Бог смотрит на наши сердца, когда мы предоставлены сами себе, и какой выбор мы делаем, какие земли мы выбираем, какие приоритеты у нас сейчас. Наверное, последнее, что я прочитаю, это притчи, 30 глава, 8 стих. Потому что от того, какую землю мы выбираем, зависит от того, какая жизнь ожидает нас как последствия нашего выбора. 8 стих написано: «Суету и ложь удали от меня». Когда мы выбираем жирные земли, и нашим приоритетом становится любостяжание, сребролюбие, накопительство, вот эта забота о том, что было больше и больше, неизбежно приходит суета и неизбежно приходит ложь. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом». Вот она, главная позиция странников в этом мире. Я не проповедую нищету. Я знаю одно, что когда человек трудится в том деле, в котором он трудится, и он все это делает по-божьему, от сердца, неся добро тем, кому он служит, то есть как бы все это делает, имея Царство Божие внутри себя, то Бог позаботится о том, чтобы у тебя было все необходимо. И в итоге ты получаешь сразу как бы двух зайцев. Ты и получаешь радость и удовлетворение от того, что ты видишь свою нужность. Когда у человека есть свое дело, дело жизни, и он там отдыхает своей душой. И вместе с тем, имея приоритет Царства Божия внутри себя, это тебя сохраняет от суеты, от лжи, от всякой неправды, от того, чтобы перед кем-то лицемерить, кому-то угождать, пытаться кому-то нравиться. Ты от всего этого становишься свободным. Ты ходишь в истине, ходишь в покое, ходишь в доверии Богу. И все необходимое для жизни в этом мире Бог тебе даст. И в конечном итоге это благо для самого человека, потому что когда он такую позицию занимает, тогда уже и грех к нему не приближается. Амен. Амен. Слава Богу.